Продолжим нашу тему. Сегодня мы немножко вернемся назад, повторим и сделаем еще два шага вперед. Начинаем мы с 15-го отрывка. Номер 15. Два отрывка в Гемаре. С одной стороны похожи, с другой стороны есть в них разница. Так, первый отрывок. Амар Раба омар Равунам хор ли беэлу. Раба со слов Равуна говорит, что если человек сказал, вот, не посчитав деньги, не продавец, не покупатель, сказал, вот, продай мне вот эту вещь, вещь конкретная, оба понимают, о какой вещи идет речь, а вот по поводу денег не посчитали, вот за эти деньги, продай мне за эти деньги. Канам ешла Равуна. Сделка состоялась, это раз, но можно здесь жаловаться по поводу несоответствия цене, то есть можно, может, скажем, продавец, который посчитает потом деньги и решит, что это меньше, чем должно было быть, он может пожаловаться и потребовать, чтобы ему вернули. Говорит дальше Гмара. Афальгав деломашах, декебен делокапит, кана декихали бунда. И даже если сделка здесь состоялась, несмотря на то, что тот предмет, который покупался, он не сделал мишиха, не было здесь киньяна, он не потянул его на себя. То есть он при том сделка состоялась, потому что это похоже на халипин. Но если это похоже на халипин, то есть на обмен, что называется, махнем не глядя, тогда уже у нас есть и другое мнение, а именно мнение Равуна, мнение Раби Аба со слов Равуна. Это в конце. Раваба ома Равуна, мхор ли бэлю кана, вэну Равуна. Что если человек покупает, если человек продал, не посчитав деньги, покупатель сказал ему, продай мне вот за эти деньги, которые у меня в руке, и продавец согласился, то тогда он уже и не может жаловаться на несоответствие цене, на разницу в цене, потому что если это уже халипин, так это уже называется махнем не глядя, если махнем не глядя. Так что ж ты потом жалуешься? Согласился, согласился. Итак, у нас есть два мнения, высказанные оба от имени Равуна. Раба от имени Равуна и Рав Аба от имени Равуна. По первому мнению, то, что передает Раба, сделка-то состоялась, это похоже на обмен, но это не совсем обмен. Это пока еще купля-продажа. И поскольку это купля-продажа, поскольку человек сказал мхор либелу, продай мне, он не сказал, давай махнемся. Сказал, продай мне, значит, это купля-продажа. Когда это купля-продажа, то можно жаловаться на несоответствие цене, на разницу в цене, можно жаловаться и требовать ее назад. Мнение второе, Раваба, со слов Равуна, он говорит, нет, это уже совсем как обмен. Это уже совсем, что называется, махнем не глядя. Если махнем не глядя, так согласен, что ты теперь жалуешься на то, что есть разница в цене. Итак, это был случай, в котором вещь, которая покупалась, была ясна и очевидна, и очерчена обеим сторонам, и продавцу, и покупателю. Каждый знал, что за товар, сколько его здесь, и как, и что. Денег не считали. Теперь есть ситуация обратная. Не обратная, точнее, а в другую сторону. Это отрывок номер 16, тоже мы видели в прошлый раз, детали. Аулех лахнов эт эзав велигзоз эт рахилав. Идет человек доить своих коз, стричь своих овец, лердот эт каварто, доставать свои соты из улья. Встретился с человеком по дороге, мацао хаверо, ваамарло, маше эзай холвот, махурлыха. И предложил ему, знаешь, дай мне денег сейчас, и то, что мои козы надуют, это уже сейчас я тебе продал. В этом случае мы говорим мутал. Можно. Вопрос здесь не шел про то, состоялась сделка или нет. Состоялась. Об этом разговора нет. А значит, можно или нельзя. Мы объясняем, что здесь вопрос разбирается все это в контексте и запрета на ребит. Не является ли это судой под проценты? Человек сначала выплачивает определенную сумму. Так. В соответствии с ценами, которые на момент, когда он выплачивает, он должен был бы получить 100 литров молока. А если потом коровы, его козы сделают усилие героическое и надоют 120 литров молока, то получается, что он получает в конечном итоге больше, чем он дал. Так, за то, что он деньги дал вперед, есть здесь ассигнование вперед, за это вроде бы он получает больше. Но, говорит Гмара, это все равно разрешена такая сделка, и Раши объяснил, почему. Да потому что здесь сделка открытая, ведь точно так же, как козы могут надоить 120 литров, они могут надоить и 80, и 50 тоже. Поэтому здесь нет сделки под процент, здесь сделка совершенно открытая, и с точки зрения запретов ребит ее нет. Но с другой стороны, можно здесь увидеть еще одну, а именно. А если в предыдущем есть разница между этими двумя, значит, в предыдущем отрывке, что мы увидели? Мы видели, что в такой сделке немножко в темную, так? Здесь сделка в темную и здесь сделка в темную, только с разной стороны. Там темную было количество денег, а здесь темное количество товара. Количество денег очевидно, вот оно, посчитали их. Так? Количество товара, которое будет, оно в темную. Так в том случае, когда деньги в темную, а товар ясный, то мы поняли, что можно жаловаться на разницу в цене, требовать ее доплатить. То есть деньги приобретают, неподсчитанные деньги приобретают только в соответствии с их покупательной способностью. Сколько было денег, столько они купили в соответствии с ценой, которая была тогда. А здесь нет. Здесь получается вроде бы, что если человек, так вы, по крайней мере, поняли, что если сделка была такая сделана, и так и надоили эти козы 120 литров, то молочник ничего не может сказать, доплати мне деньги. Продал, все уже. Невозможно здесь сказать, что получается здесь разница в цене, которая переходит все границы, и поэтому ты мне либо доплати деньги, либо отдай мне часть молока. Нет, этого сделать нельзя. Видели мы, что Бет Йосеф узрел здесь противоречие между этими двумя гибарами. Это Бет Йосеф, отрывки номер 17. И предположил, что разница в виде товаров. То есть товары, у которых цена постоянная и определенная, и более-менее везде одинаковая. Так, такая вещь, как, скажем, как хлеб, как пшеница. О ней говорится в первом отрывке. И поскольку цена, она всем понятная, всем ясная, всем очевидная, то там, мы говорим, деньги приобретают ровно столько, сколько они могут приобрести. Их не посчитали, но когда их посчитают, вот тогда и выяснится ровно столько, сколько он купил. А больше нет. И если выяснилось, что денег было дано мало, то можно пожаловаться и сказать, деньги надо доплатить, есть разница в цене. В отличие от этого, молоко, мед и прочие вещи, это вещи, которые не продаются таким широким образом, нет у них постоянной цены. И здесь может быть претензии на ОНА, но разницу в цене нет. Бах с этим не согласился, это был Бет Йосеф, Бах с этим не согласился. Вроде бы мы видели, что, хотя Бах не согласился, но Ла-Алаха, Шах, Шулхан Арухи, вроде бы принял сторону Баха, что во всех случаях есть проблема с ОНА. Только Гмара там не упомянула, Гмара сказала, что мутар можно делать такого рода сделки, потому что в них нет запрета на ребит. Нет запрета на ребит, но есть еще другие проблемы, а именно разница в цене. А Гмара ее только не упомянула. Это мы все видели в прошлый раз. Но вот теперь, если возвращаясь к самой первой Гмаре, то видели, что эту самую Гмару, Тур, вот в отрывке номер 17, Тур приводит ее, ведь там было два мнения. Было мнение первое Рабы, было мнение второе Рав Аба, оба со слов Равуна. В отрывке 17 ту, когда приводит, там у Херлаха Вроба и Срим Динарин Хити, человек, который говорит, продай мне, отпусти мне на 20 динаров пшеницы. Вело пиреш кама сиа. И не озвучили они, по какой цене это пойдет. Но ты, но кишеу, кишеарши бешут бешата мухера. То отпускает ему в соответствии с ценой, принятой на рынке в тот момент, когда они. Средняя рыночная цена, когда они на тот момент, когда они говорили, такой цене и отпускают. То есть это как раз ситуация, о которой говорилось в первом отрывке. И здесь получается, что, что он дает ему ровно в соответствии с этой самой ценой и не одним килограммом больше. То есть здесь можно, если оказалось, что, скажем, он думал про другое количество и так далее, то думаю, очень жалко, но можно здесь, безусловно, говорить о соответствии цены. Ведь было там второе мнение, а именно мнение Рав Абба со слов Равуны, который сказал, что в подобного рода сделках в темном нет претензий по поводу разницы в цене. Это значит, что Тур здесь привел, что Тур понимает, что Аллаха как Рава. Действительно так, потому что Рамбам пасак Аллаха как раба, и Тур это так и все понимает. Но помимо Рамбама есть еще решение. И вот посмотрите отрывок на следующей странице, отрывок номер 20. Это Рош. Читаем, что он пишет. Убымай декамар. Махзиро на атолу ядана. Ильха так хватей окерабиаба. Честно говоря, будет Рош. У нас здесь есть два мнения в этой гемаре. Есть Раба со слов Равуны, есть Рав Абба со слов Равуны. А как Аллаха, я вообще-то не знаю. Почему? Почему не знаю? Как раб или как раб. И ава гарас рове, ава мистабер дилка цакиров дебатрой. Вы трожь, моя задача была бы намного проще, если бы я был уверен, что имя мудреца, которое упомянуто там, это не раба с гей на конце, а рава с алиф на конце. Почему мне было бы это понятно? Да потому что рава принадлежит более поздним поколениям. Рава это четвертое поколение амураим вавилонских. И у нас есть правило, начиная с поколения Равы, Инхата Кебатрай, то есть Аллаха, как более поздние поколения. Ибо нам понятно, что более поздние поколения, вот начиная с поколения Абая и Равы, они перебрали все и перепроверили все, что говорили предыдущие поколения. Так? То есть там была сделана колоссальная работа сбора всей традиции во времена Абая и Равы. И если, зная, что говорили предыдущие поколения, они занимают другую позицию, говорят не так, а по-другому, это значит, что у них была очень веская причина. Но это было бы хорошо, если бы было раку сказано. Но дело в том, говорит Рош, что вот Тосфот в Гемаре, они доказывают, что рабы там никак не могут быть совсем. Это может быть только рабы. Почему? А вальтосфот, катвулы команды и эфшар, лемиграс ровы. Тосфот дальше пишет, что никак нельзя в этом месте написать ровы, ты ровы лораа равуна меулам. Потому что ведь этот рава или раба, алифилей, они говорят со слов равуны. Но ровы равуны никогда не видел. Ровы это четвертое поколение амураим. Равуна второе. Между ними есть еще и третье. Ну, правда, вполне может быть, что люди через поколение встречаются. То есть, может быть, молодой человек, совсем молодой человек, который учится у совсем пожилого человека. И они перескакивают через поколение. Да, может быть, но делает подсчет здесь Рош, почему в данном случае этого быть не могло. Почему? Продолжает Рош так. Да вперек батрин таки души, йом шемет буравьюта, но ладра. И Багмара Масехет Кедушин говорит, что в тот самый день, там Гмара объясняет действие пасука, пасук говорит «Уба шемеш визараха шемеш». И солнце село, и солнце взошло. То есть когда, как только так уж мир устроен, как только заходит солнце одного большого мудреца, то восходит солнце другого. Так мир не остается без хвоста. И вот в тот самый день, когда умер Рав Иуда, в тот самый день родился Рава. Тот, который нас интересует, тот, с кого начинается правило, что Аллаха по последним поколениям. У Кашеме, Рав Иуда, Теперь вопрос, в тот день, когда Рав Юда умер, был ли жив тогда Равуна? Мы вообще-то знаем, что они современники. Рав Юда и Равуна, они современники. Так к этому времени Равуны уже не было жив. Почему? Как он знает это? Ушимет Рав Юда, кварнифта Равуна. Блин, мы перед Батру думают котну. Так мы учили. В Кимаре мует котну. Рабей, Ау, Гавра. Шинеда у Рав Юда. Умеет. Рав Юда у Балабейт Мидраш и Атируну. Ибо Гмара мует котну рассказывает, что был человек, на которого Рав Юда наложил бойкот. Херем. И после того, как Рав Юда умер, то человек пришел в Бейт Мидраш и попросил, чтобы с него сняли этот херем. Сказали ему мудрецы, ты извини, но после того, как такой большой человек, как Рав Юда, наложил на тебя херем, никто не осмелится с тебя его снять. Потому что нет больше человека, равного по величине Рав Юда. А если бы Равуна был жив, Равуна бы нам стоял намного, намного выше Рав Юды. Равуна был учеником Рава Ишмуэля, к нему относились с невероятным почтением. Поэтому если бы Равуна, доказательство противника, если бы Равуна был бы еще жив, то мудрецы бы сказали тому самому человеку, на которого Рав Юда покойный наложил херем, сказали, иди к Равуне, он единственный, кто может с себя снять херем. Они сказали, очень сожалеем, но нет больше человека, который может снять с себя херем с тех пор, как Рав Юда умер. Отсюда получается, что в день, когда Рав Юда умер, Равуны уже не было в живых. А в этот самый день, когда Рав Юда умер, родился Рава. Стало быть, Рава и Равуна в этом мире не встретились, они разминулись. Стало быть, не может быть так, чтобы в нашей главе было написано Рава. Стало быть, это Раба. А если это Раба, это еще первое поколение Раба и Рабаба, как Аллаха между ними, мы не знаем. Поэтому, говорит Рош, я, честно говоря, сомневаюсь. Не ясно мне, как Аллаха. То есть, не ясно мне, может ли в таких сделках в темную, может ли быть претензия на разницу в цене и требование вернуть разницу в цену, или не может быть. Продолжает Рош, а как мы поступаем в случаях подобного рода сомнительных? У нас есть жесткое правило. Амуцин хевро алавара я. Тот, кто хочет получить деньги, он должен представить доказательства. А там, где есть сомнения, поскольку можешь доказать, что Аллаха как раба? Мы сейчас чек выпишем прямо на месте. Не можешь доказать, что Аллаха как раба? Значит, извини, в следующий раз. Нельзя получить деньги у человека без доказательства. А здесь доказательств нет, у нас сомнения. Поэтому получается, по мнению Роши, что в подобного рода сделках нельзя требовать разницу в цене. Так писал Рош. Но вот почему-то его сын Тур, когда он приводит все мнения Аллаха по поводу подобного рода сделок, в одном случае он упомянул мнение своего отца, что тот засомневался, а в другом случае нет. А именно, в случае, когда, в первом случае, когда мы осматривали, когда человек говорит, продай мне на 20 динар, на 20 динар отпусти мне пшеницы. То есть товар не обозначен сколько будет товара, а деньги, сумма сделки обозначена. А вот в обратной ситуации, как, например, то, что мы читали про человека, который продает молоко, который надоит его козы. То есть товар, в этом случае то же самое. Товар здесь не ясен сколько, так, а деньги сейчас ясны. Он же ему дает конкретно. Обратная ситуация, которая там в Гемаре, там, где по поводу раба, по поводу которой спорили раба и раваба, там, где Рош написал, что у него есть сомнения, как Аллаха, так, там была обратная ситуация. А именно, когда человек говорил, держа пачку денег, пачку купюр, вот я вот эту штуку я у тебя покупаю за... Ну, сколько здесь есть, я у тебя покупаю. Здесь товар ясен, деньги не ясны, обратно. Вот именно там Рош сказал, что он не знает, как вообще это, как Аллаха, поскольку непонятно ему Аллаха, как раба или рав аба. Но вот в случае обратном, вот в том случае Рош упомянул, что есть здесь сомнения. И Тур упомянул сомнения Роша. А вот в случае обратном, когда, типа того, как человек говорит, на 20, отпусти меня на 20 динар пшеницы, или продаю тебе все, что мои коровы, то, что мои коровы надуют и так далее, там не упомянуто сомнение. Там ему ясно, совершенно, что лоха есть здесь претензии на унаа, и не о чем говорить. Почему-то. Мнение Баха, что очевидно, вот в этом есть какое-то различие между этими двумя случаями. Что хотя они нам кажутся одинаковыми, что в этой сделке, сделка простая, деньги товар, да, как нас в молодости учили. Вот простой вид сделки. Деньги меняются на товар, а товар меняется на деньги. Так? Вроде бы. В тот момент, когда один из компонентов этой сделки, он идет в темную, либо с той стороны, либо с другой. Вроде бы это то же самое. С точки зрения претензий на разницу в цене, по идее, не должно быть разницы. Но тут, да, видит разницу, говорит Бах. Поэтому он приводит именно в случае первом он приводит сомнение Роша, а в случае втором не приводит. И дочитаем это только словами Баха. Это отрывок номер 21. Там, где широкие строчки. Венерели דרבנו סובר דדווקא בתופס מאות ולא מניין ואומר מכור לי פרתך או חפץ שלך ואלו הטעם הוא דדה מנחלים. Вот что понимает тут, что в том случае, когда человек, когда продавец и покупатель не посчитали деньги, товар ясен, вот он конкретно, вот, не знаю, стоит машина, четыре колеса, человек достает пачку купюр, говорит, я покупаю, заверните. Так? Но купюру никто не посчитал, сколько там денег и что чего. Вот в этом случае деньги не посчитали. Этот случай здесь Рав Аба говорит, знаете, на что это похоже? За это называется махнем не глядя. Ну как так деньги не посчитали? Так продают? Как так можно продавать деньги не посчитав? Когда наоборот не считается товар, я говорю, вот тебе 20 динар, ты мне ответь на 20 динар пшеницы, сколько там? Имеется в виду, сколько там получится по цене нормально. Разве это похоже на махнем не глядя? Разве это обмен? Нет. Это купля-продажа. Поэтому даже Раби Аба согласится, что в этом случае можно говорить о несоответствии цене и можно требовать, чтобы вернули разницу в цене. Но когда товар ясен, а деньги не засчитаны, вот это классический случай махнем не глядя. Если махнем не глядя, тогда уж не о чем говорить, тогда не может быть претензия на разницу в цене, тогда не может быть претензия, верни мне разницу в цене. Если так, то получается, что в так подобном случае, даже в так подобном случае Раби Аба спорит. И если Раби Аба спорит, здесь говорит Роша, я не знаю тогда, как Аллаха. И коли я не знаю, как Аллаха, тогда деньги остаются и требовать возвращения цены невозможно. Это когда деньги не посчитали. Но если наоборот деньги посчитали, а товар просто не сосчитали, то это обычная купля-продажа. А как мы знаем, сколько товара он продал? Как говорит Рамбам, очень просто, по рыночной цене на тот день. Там, в этом случае даже Раби Аба ничего не скажет против. Он скажет, что это обычная купля-продажа, цену выясняем в соответствии с ценой этого дня. И, безусловно, если оказалось, что денег не хватает или денег слишком много, то отпускаем это по той цене. Сколько ты сказал, отпусти тебе на 20 динаров? Смотрим. Сколько накапало, и так тебе скажу. Соответственно, то же самое будет и в этой истории с фьючерс, с поставками на будущее. То есть, когда человек говорит, я иду доить сейчас своих коз, давай не сотню, а я тебе все молоко отдам. Придет потом человек, посмотрит, сколько молока надоили на донышке бидон, где-то это все, это за это я сотню дал. Что будет здесь Аллаха? Может, что можно будет потребовать разницу в цене и сказать, послушай, это то, что ты мне надоел, за сотни не стоит, отдай мне деньги обратно, давай посчитаемся по нормальной цене. В какую цель? Какая средняя цена на молоко? Давай отдай. А Гмара этого не упомянула. Говорит, Бах, да, слушай, наверное, Гмара этого не упомянула. Гмара занималась только вопросами ребита. Это можно с точки зрения ребита или нет? Можно. Но то, что можно требовать разницу в цене, конечно, можно. Почему? Да это обычная купля-продажа, когда деньги оговорены, только количество не ясно, и количество вычисляем по нормальной рыночной цене. В обратной ситуации это похоже на махнемся не глядя, Там есть спор, мнение Рабабы, что поскольку это помахнемся не глядя, то нельзя требовать возвращения разницы в цене. И Рош говорит, я не знаю, как Аллаха. Стало быть, требовать получить деньги нельзя. Вот такое получилось. Вот такой расклад. Хорошо. Здесь можем остановиться. Дальше у нас пойдет следующая тема, это по поводу Штут Беуна, но это уже на следующей неделе.